дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
15 часов 12 минут. Мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». И вот хоть Качан нас все уверял, что в прошлое возвращаться не стоит, нет, мы настаиваем на том, что без прошлого нет будущего. Это не сказала не я, а разные великие люди повторяют это неустанно. Итак, сегодня в нашей передаче я сегодня одна, потому что Виталик Домарский у нас уехал в командировку. Следующую программу, я надеюсь, мы будем уже вместе вести. А сегодня я представляю нашу гостью. Это Алла Гербер, публицист, писатель, президент фонда «Холокост» и член общественной партии. Палаты, между прочим. Здравствуйте, Аллочка.
Здравствуйте,
очень рада вас наконец видеть.
Я тоже очень-очень.
Да. Наша сегодняшняя тема – свобода слова при Хрущеве. Поговорим мы о том, как работали журналы и газеты в эпоху оттепели. И перед тем, как мы начнем наш разговор с Аллой Гербер, я хочу дать слово нашему корреспонденту Якову Широкову, который нам просто такую картинку из того времени преподнесет, чтобы мы почувствовали, что же там происходило.
Провозглашенная с подачи Ильи Эренбурга оттепель для советской журналистики, пожалуй, началась после 20-го съезда партии. Курс на ликвидацию последствий культа личности, взятый новыми советскими руководителями, отразился и на печати. К концу правления Сталина газеты и журналы выдавали постановления, сообщения об очередных успехах, да с гневом писали о разоблачениях очередных шпионов и врагов. А в период первой половины 50-х годов периодика оказывала все меньшее воздействие на советского гражданина. Литературные журналы тоже осторожничали в выборе материала. Перед глазами у очень многих все еще стояли строчки из постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Пришедшее в середине десятилетия в журналистику поколение понемногу ломало шаблоны и стереотипы. Да, и в самой КПСС понимали, что необходимо вновь оживить интерес к некоторым темам. На странице стали просачиваться дискуссии о том, как реально складывается ситуация в экономике, о борьбе с беззаконием на местах и преодолении культа личности. С подачи КПСС создаются специализированные промышленно-экономическая газета, «Экономическая жизнь», «Социалистическая индустрия», «Советская торговля», «Советская авиация», будущий флагман перестроечной прессы, «Московские новости» и «Советская Россия». Впрочем, известный доклад Никиты Сергеевича о культе личности так и не появился в те годы ни в одном советском периодическом издании. Основные его положения все же изложила после съезда «Правда» в редакционной статье «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма». Так периодика положила начало общественным дискуссиям по этой проблеме. «Правда Украины» почти два года публиковала материалы о внутрипартийной жизни и стилях работы партийных организаций республики, а «Известия» занялись вопросами расширения прав республики автономных областей в хозяйственной и культурной сфере. К началу 60-х на страницах прессы стали обсуждать и экономическую реформу. Великим редактором оттепели некоторые коллеги называли Алексея Аджубея, 5 лет с конца 50-х и до отставки Никиты Сергеевича, возглавлявшего «Известия». В редакцию он пришел, когда ему исполнилось 35 лет, и в первую очередь распорядился выкинуть шкафы с агитпропом времен культа личности, гранки, запланированные в номер, и взамен доставить все забракованные в последнее время материалы. Итог — одна из лучших газет страны в то время. А ведь раньше считалось, что ни на что, кроме написания банальности банальными словосочетаниями, «Известия» уже не были способны. При Аджубее, как писал один современник, зайдешь в метро — у каждого «Известия». Газета была смелая, и журналистам многое позволялось, как считали, из-за того, что Аджубей был зятем Никиты Сергеевича. Для журналов оттепель началась несколько по-другому. Константин Симонов, посмевший напечатать в своем новом мире «Не хлебом единым» Дудинцева, лишился поста главреда. К руководству журналом вновь после 4-летнего перерыва вернулся Александр Твардовский. Всего 4 года спустя кульминационное событие — выходит ноябрьский номер «Нового мира» с повестью «Один день Ивана Денисовича». Произведение Александра Солженицына увидело свет только при помощи лично первого секретаря ЦК КПСС. Твардовский пошел ва-банк, отправив Хрущеву рукопись с просьбой о поддержке. Так, 11-й номер за 1962 год пришлось допечатывать дополнительным тиражом. В начале следующего года «Один день» перепечатывает роман газеты, а летом он выходит отдельной книгой. Литературная жизнь вообще оттаивала после смерти Сталина. Юность Валентина Катаева продвигала молодых и малоизвестных поэтов. Там же Василий Аксенов познакомил читателей с новым типом советской молодежи из романа «Звездный билет». Наряду с этим в конце 50-х годов разворачивается травля Бориса Пастернака. Нобелевская премия, присужденная ему за «Доктора Живаго», роман, напечатанный в Италии, стала поводом для разгромных публикаций в литературной газете и «Правде». Итог: писатель отказывается от награды, умирает спустя некоторое время. В начале 60-х можно говорить о постепенном нарастании в печати нового культа личности, теперь уже первого секретаря. Но окончательно давление на печать усилилось после прихода к власти Леонида Брежнева.
Спасибо Якову Широкову. По-моему, очень так он достаточно так тезисно, но, по-моему, очень точно обозначил основные этапы оттепели. Но вот как раз Алла Гербер на ту пору представитель того самого нового поколения, которое пришло в журналистику и ломало стереотипы. Алла, после окончания института, университета, вы стали писать очерки и, по-моему, так в газетную жизнь вписались очень
газетную,
быстро.
Газетную и, главное, журнал «Юность», конечно. Mm-hmm. И газеты, и журнал «Юность». Ну, вообще, я хочу сказать два слова, чем для меня была оттепель, как я входила в это оттепельное состояние. Ну, во-первых, в 56-м году, это самое главное для меня и останется на всю жизнь, вернулся мой папа. Вернулся из Тайшетских особого режима лагеря, где он сидел как шпион, как враг народа и все прочие, конечно, агент американского сионизма и так далее. Ну, все знакомо, все известно. Он там просидел с 49 по 56 год, фактически почти 7 лет, и вернулся, чтобы жить. Вот эта его заповедь, жить вопреки всему, несмотря ни на что, я как-то так стараюсь ей придерживаться, это его завещание. И очень ему за это благодарна. И, конечно, это еще была студенческая пора. Пора, как всегда, замечательная, потому что мы были, как молоды мы были. И был, конечно, фестиваль, и были замечательные фестивальные встречи. Там я, кстати говоря, именно на фестивале познакомилась с Вайдой, который был на фестивале, и с его замечательными актерами, и с поляками. И вот с тех пор, кстати говоря, со времен вот еще и фестиваля, Польша стала для меня олицетворением какой-то свободы. Когда мне говорили потом уже и Зануси, и многие другие, когда я уже стала кинокритиком, говорили, вот у нас. Я говорю, да ладно у вас, а вот у нас. И всегда это так. Вообще Польша осталась для меня очень любимой страной. И даже когда я третий раз собралась в Польшу, это уже было после времен Хрущева, когда вернулись страшные совсем времена, меня вызывали в КГБ, какого, значит, черта, я так часто езжу в Польшу. И не хотела бы я им рассказать, что там у нас в журнале «Юность» делается. Я этого не хотела им рассказать. Они меня там часа два, они пытались из меня сделать, как говорится, сексоты, но у них это, к счастью, не получилось. Никогда не забуду, когда я уходила, мне подавал пальто, был очень изысканно вежлив, и сказал, я надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз. Я сказала, я очень надеюсь, что это никогда не произойдет. Ну, вот это не произошло. Вообще, самое главное, дорогие мои слушатели, Ксюша, что это была молодость. Это была даже не молодость, а именно юность. Это еще даже не молодость была, а юность. И поэтому вот мне безумно повезло. Мне безумно повезло, что я начала свою журналистскую и литературную жизнь вот в это время. В это время, когда двери открылись. Когда я могла прийти в московский комсомоль и сказать, здравствуйте, вот я Алла Гербер, ну и что? А я хочу писать. Ну вот, пожалуйста, давайте, пишите, вот вам задание. И не нужно было для этого никакого блата, ничего. Никто не должен был звонить, никто не должен был тебя представлять. Ты пришла и сказала, здравствуйте. Тебе сказали, здравствуйте. В журнал «Юность» я тоже попала совершенно замечательно. Это был 62-й год, когда я только-только начинала первые, как говорится, строчки. И меня туда, вот туда меня привел замечательный совершенно писатель, человек Илья Зверев, который прочел мои очерки в «Московском комсомольце», сказал присущему, я извиняюсь заранее перед слушателями, присущему манере говна пирога, но писать будешь. И вот привел меня к Катаеву. И Катаев меня отправил в свободное плавание. Это были уже последние, надо сказать, месяцы пребывания Катаева в «Юности», потом пришел Полевой. И Катаев меня отправил туда, в шахты Донбасса. Он говорит, спускайте в шахты и пишите. Вот я спустилась в шахты, потрясённая вообще всем тем, что я увидела ужас и этой работы, и этого существования, и этой чудовищной техники, и этой бедности. И, в общем, все это я увидела своими глазами, как что называется, и написала. Что увидела, то и написала. Катаев прочел, вызвал меня, никогда не забуду это, посмотрел на меня так и сказал... Очень хорошо. Потом сделал паузу по Станиславскому для «Нью-Йорк Таймс». Так что вот вся противоречивость этого времени. С одной стороны, да, Вот я пришла, и он меня сразу посылает на свободное плавание. Донбасс, понимая прекрасно, что никаких восторгов это у меня все не вызовет. Это было очевидно. С другой стороны, для «Нью-Йорк Таймс», и он меня не печатал. Потом у меня была там такая из моих первых статей. Ну, не говоря о том, что это было за время в юности. Что это было за время? Мы туда ходили как... Ну, во-первых, мы оттуда не выходили. Мы не ходили туда, мы оттуда не выходили. Мы приходили утром с материалами, без материалов, и там были все. Там был Гладилин, ну, все уже прочли «Хроника времен» Виктора Подгорского, там был уже Вася. Ну, Вася был кумиром, Вася был героем, Вася был любовью. Вася был всем, и всем хотелось вот так существовать в литературе, вот в такой мере свободы, вот в такой раскованности, вот в такой, с таким потрясающим обращением со словом, в таком фейерверке вот всего того, о чем он писал и как он писал. Уже же были и коллеги, и «Звездный билет», и «Затоваренная бочка тара», и, это самое, и «Мой друг пора», «Мой друг пора». Все это уже как бы одно за другим, одно за другим. И уже там в юности были стихи и Евтушенко, и Вознесенского, и Беллы Ахмадулиной, и мы уже все ходили в политехнический, и вся вот это. И оттуда мы переходили из юности, благо юность была во дворе, там же, где был Дом литераторов, и оттуда мы переходили все в ресторан. В ресторане продолжались наши дебаты, гулянки, разговоры, потом опять ходили в юности, была Галка Галкина, и был Гриша Горин, и Аркадий Арканов, и Марк Розовский. И все это был какой-то поразительный фейерверк. Вот наш день рождения юности, юность родилась в 56-м, я уже пришла вот в 62-м, и каждый год был день рождения юности. То это было на теплоходе, то это было в каком-то немыслимом подвале, где мы там собирались, то это был там ресторан, но это было какое-то совершенно не ресторанное времяпрепровождение. И все там были... Все были очень яркие, все были замечательные. И даже после всей этой жуткой истории с этими, извините меня, педерасами, когда Никита в Сергеевич да, в манеже всех поставил вот так, как он считал, на свое место, то, понимаете, было... Я очень хорошо помню это, как после этого все пришли в Дом литераторов. И мы там сидели, и все это обсуждали. И тогда сказал Андрей Вознесенский, ну ничего, выкарабкались. А ему звонили чуть ли не иностранные журналисты и спрашивали Зою, его жену, не застрелился ли он. Но он, как говорится... Наоборот, мы потом смеялись.
А вот смотрите, вот интересный момент, поскольку уже об этом известно, что вроде бы Хрущев собирался вообще отменить идеологическую цензуру, был готов уже к этому, и что вся эта история с манежем и позже со встречей с писателями, это все было спровоцировано командой силовиков и тех, кто понимал опасность для советской системы вот абсолютного...
Вот этой свободы.
Да, свободы.
Конечно,
что
конечно.
Таким образом, это был такой сигнал своеобразный и для вас, в первую очередь, что это, чтобы там типа не сильно расслаблялись, да, что ничего
нет,
не будет.
Все время говорили о том, что вот-вот. Понимаете, вот это же удивительно, все смешалось в доме Облонских. Ведь во время Хрущева было столько страшного, столько страшного. Я не говорю уже о всей истории Пастернака, я не говорю о венгерских событиях, я не говорю о Новочеркасске, о том, что... Вот одна история, которая очень характерно, замечательно иллюстрирует противоречивость этого времени. В 61-м году, в литературной газете, 61-й год, было опубликовано стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Ну, это было... Опубликовали, считали, что свобода... свободы, и почему, а, собственно, что? Почему был не опубликован? Все знают это стихотворение, я его сейчас не буду цитировать. И что вы думаете? Немедленно, на следующий день, заведующего отдела, члены редколлегии, я это хорошо знаю, потому что я была тому, так сказать, свидетель, я очень переживала эту историю. Был такой Феликс Кузнецов, он человек разной биографии.
Позже он как раз засветился и с «Метрополем» тоже.
Да.
Главный
вот
герой.
Да. Но тогда я его называла наш простой советский шестидесятник. Он действительно был советский шестидесятник. Мы были просто шестидесятниками, а он был советским. Но сейчас не о нем речь. Сейчас Но его вызвали немедленно, и его, и Косолапова, который тогда был главным редактором, и его сняли с работы. Его сняли, и было заседание. А снять мог только секретариат Союза писателей. А Союз писателей, это был такой КГБшный орган, со всеми своими Марковыми, Кожевниковыми, Кочетовыми, Гермащевыми и так далее. И его на секретариате Союза писателей, им было дано такое распоряжение, его сняли. И с выговором, там, за внесение лишних дел, он, конечно, был уже членом партии. А Косолапова не сняли, но он тоже получил выговор. Это был колоссальнейший скандал. Но почему его потом все-таки быстренько устроили, по-моему, он в знамя пошел или что-то, это уже не интересно, но что интересно. Интересно то, что эту историю как-то притушили благодаря личному звонку Оренбурга Хрущеву. И Хрущев это затормозил все. Угу. И это не сняли Косолапова. И как-то... Вот это вот, с одной стороны, было действительно, вы совершенно правы, были люди, ну, вроде вот этого Союза писателей страшнейшего, со всеми этими...
Сталинистами.
Да, всякими Сафроновыми и так далее, страшными абсолютно людьми. А с другой стороны, вот Оренбург, который «Люди года жизни», которые были опубликованы в это время в «Новом
так
мире».
Так то Хрущев же про него потом говорил, что это все жулик Оренбург придумал, придумал эту вашу оттепель.
Да, и совершенно верно. Вот я как раз это и хотела сказать. Это человек с трубкой, который придумал все это, потому что трубка для него была тоже какой-то... То есть столько... фантастически, но противоречие, но никого не посадили. Это так. А мы, понимаете, вот мы гуляли, что называется, гуляли, я не имею в виду, выпивали, а гуляли, писали, что хотели.
То есть действительно не было никакой... Нет, цензура-то была.
Нет, была цензура. Конечно, она была. Вот я очень хорошо помню уже после Хрущева, но еще же какое-то время хрущевская оттепель, как бы она постепенно-постепенно сходила на нет. Ну, во всяком случае...
По инерции еще что-то еще
продолжалось. Да, но уже в 65-м году, это очень интересно, именно в связи, в контексте сегодняшнего времени. В 65-м году, когда было 20-летие Победы, уже начался такая сталинизация, такое возвращение к имени вождя и учителя именно на 20-летие.
Как сейчас прямо у нас. Как,
я же говорю, это просто вот я вспоминала все это вот в связи с нашей передачей, думаю, ну, боже мой, ну, просто один к одному. Но при этом все-таки это еще как-то продолжалось. И до 70-го года Твардовский был главным редактором «Нового мира». Я помню, как-то я туда... У них такая была замечательная традиция. Вообще, это были поразительные времена каких-то традиций. Традиции редакции. Вот у Твардовского была такая традиция. Там был самовар, сушки. И когда туда кто-то приходил, я помню, я принесла туда свою рукопись, и обязательно там чаёмничали, сидели, и Твардовский приходил, Александр Трифонович. И вот как-то он пришел, но он выпивал, как известно, но это было, так сказать, немного, но он пришел со своей фляжкой и выпил рюмочку, да, а у него не шел тогда, я не помню, по-моему, или Владимиров уже был напечатан, верно, Руслан уже был напечатан. В общем, что-то еще из этих вот таких вот наших, и Домбровский был напечатан, ну уж я не говорю, по-моему, Войнович, по-моему, хочу быть честным, что-то вот из этих вот наших писателей. И он сел, выпил рюмку, вторую, на всю жизнь я это запомнил, потому что как завещание тоже. И сказал, надо что-то делать, сделать что-то надо. И шел к цензорам, и бился. Вот это было уже время, когда надо было биться. Особенно. Тогда было как-то просторнее и свободнее. А вот уже там, когда пошел 65-66, и в общем, до 70-го он дотянул.
Ничего-ничего, просто вам показываю, что у нас сейчас новости. Итак, продолжим наш разговор с Аллой Гербер. Вернемся в 60-е после выпуска новостей. Только нашим слушателям напомню, что если что, если какие-то вопросы есть или уточнения, то милости просим, смс напомню, плюс 7-985-970-45-45.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Говорим мы о прекрасном и противоречивом времени оттепели сегодня с Аллой Гербер. И у меня, кстати, есть интересная биографическая справочка по поводу моей сегодняшней гости, чью биографию я знаю очень хорошо. У меня там одна вещь хотела я у нее уточнить, Алл. Вот написано в одном из словарей в интернете. Выпускница юрфака, работала адвокатом, начиная с 60-х годов работала журналистом в целом ряде изданий, в том числе в «Московском комсомольце», «Известиях», «Литературе». литературке в журнале «Юность». Писала в основном о кино. Считалась неблагонадежным автором. Что это за строчка такая?
Ну, понимаете, дело все в том, что я неблагонадежной, я стала считаться уже...
В 70-е,
да, уже даже в начале. Тогда даже этого слова не было. Даже слова. Ну вот, когда я вот так расписалась, и очень много писала, кстати, в «Известиях», не могу не сказать об Аджибее.
А вы знали его?
Да, да? Конечно, Алексей Иванович знал.
Вот действительно, это...
Вот я расскажу вам один случай. Давайте. Потому что все же интересно через собственную биографию. Я поехала в Небедаг, и там обнаружила, извините, публичный дом.
Как-то который... вас все заносит. Так.
Да, ну, я ездила. Меня же называли «Письмо зовет дорогу». Такой у меня был. И этот, значит, дом посещали все местные боссы. Все комсомольские, партийные и так далее.
Но я понимала, такой подпольный бордель, да?
Подпольный бордель, самый настоящий. Но как интересно, я на него напала. Я пошла в центр, я ехала совершенно по другой теме, абсолютно к этому не имела никакого отношения. А на центральной площади, где не проходите мимо, знаете, там были портреты этих девиц. И вот как не проходите мимо, мол, так сказать, их к позорному столбу пригвоздили. Вот на этой доске «не проходите мимо» были их фамилии, адреса, то есть «бери, не хочу».
Так.
Меня это совершенно потрясло, прямо скажем, к сожалению, величайшему.
А где это было еще раз?
Небедаг.
Это где?
Туркмения. И я решила исследовать, кто это, что это. В общем, я провела там такое журналистское исследование, обнаружила, что это буквально рабыни, которых вот содержали вот эти толстопузы, всякие партийные боссы и комсомольские. Но написать о партийных я как-то все-таки поняла, что все равно это никогда в жизни не пройдет. Тем более я никогда не была членом партии, даже комсомоль фактически почти не была. И я решила написать об этих комсомольских, которые всякие там секретари, полусекретари. Я прошла по их домам, говорила с их бедными женами, которые вообще изумительные, милые девушки, которые в кино никогда не были и держали их тоже как рабынь, но уже с другой стороны. В общем, короче говоря, все это я написала, «не проходите мимо» в кавычках, так сказать, с этой доски. И через какое-то время меня вызывает Алексей Иванович. Вызывает, как сейчас помню, громадный кабинет. Это очень важно себе представить. Он сидит около одной стены, там громадный письменный стол, а я сажусь на стул напротив него. Он говорит: «Аллочка». Ну, я тогда еще была Аллочка. Он говорит: «Давайте договоримся. Вы возьмете псевдоним». Я говорю: «Почему?» Я все. Ну, так будет лучше вообще. Вот любые материалы, они будут гораздо лучше проходить. Ну, поверьте мне, я же понимаю, я говорю, совершенно не... Ну, зачем вам такая фамилия? Я говорю, что обязательно я должна быть Ивановой или Алловой, или Гербовой, и тогда вы напечатаете этот материал. То есть Иванова может напечатать о туркменских безобразиях, а Гербер нет. Он говорит: «Да нет, это не только с этим материалом, хотя все с этим материалом». Ну, я вас прошу. Я говорю: «Так, Алексей Иванович, я же знаю, почему вы мне об этом говорите. Что я, во-первых, никогда не откажусь от фамилии своего отца. Это фамилия моего отца, которую я почитаю, люблю. Я как вошла в журналистику Аллы Гербер, так и сколько мне, как говорится, Господь Бог позволит, столько и буду Аллы Гербер. Так я же знаю, почему вы меня об этом просите. И мне это отвратительно, Алексей Иванович. Вот простите, мне это отвратительно». Он встал, обошел вот этот свой колоссальный гроб, стол письменный, подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Уважаю, печатать буду всегда». Печатал всегда.
А этот материал напечатал?
И этот материал напечатали, подал и Гербер. Подпись Аллы Гербер. Это незабываемо. Вы знаете, много-много лет спустя, когда Тенгиз Абуладзе привез сюда на первый просмотр «Покаяние», первый был просмотр, и потом он устроил такой обед в домжуре, и там был Алексей Иванович. И мы как-то с ним очень тепло так позвались. Он говорит: «Смотрите, вот ведь как мы с вами сегодня встречаемся. Но такое событие, «Покаяние», это только начало. Ну, вот тут он, его прогноз оказался, к сожалению. Mm-hmm. Да. К сожалению, он ошибся. Покаяния больше не было. Ну, вот я никогда это не забуду.
Действительно, это не миф, что Аджубей был действительно талантливым редактором.
Безусловно.
И все, что он делал, понятно, что, наверное, ему позволялось больше, чем другим. Куда-то что деваться при таком родстве, это понятно. Но он же еще это делал, значит, он хотел
вот он
этого
делал,
делать.
Понимаете?
Да?
Ведь можно же, как говорится, ворчать и критиковать по любому поводу, ах, он Аджубей, ах, он пользовался, ах, у него были эти... Да, у него была эта возможность быть более свободным, чем другие, но он же ее использовал во благо. Да, мне все говорят, ну, конечно, у него же, он же дядя, но он же во благо. Ну и слава богу. И слава богу. И вообще он был человек очень яркий, очень интересный. Я бывала иногда на их летучках. У него был потрясающий коллектив тогда людей, журналистов, феноменальный. Грановский же там был, Анатолий. И кто там не был. Элла Максимова, Ирина Овчинникова. Да, масса совершенно замечательных. Любовь Михайловна Иванова, совершенно фантастический человек. То есть я могла перечислять и перечислять. Это тоже было, кстати говоря, замечательное место. Замечательное место, известие. Не менее замечательным местом была литературка по тем временам, не менее. Угу. Во времена Хрущева там обе тетрадки были замечательные. И литературная тетрадка была замечательная. Потом, когда Хрущева не стало, и взяли власть в свои руки вот все вот эти, о ком я уже говорила, весь этот генералитет, а так, это же был орган Союза писателей СССР. Угу. Ну вот, поэтому там сама литературная тетрадка была отвратительной. Постепенно она становилась ретроградской и очень, очень неприятной. Очень неприятная, она была в руках вот всех тех, в чьих руках сейчас там Союз писателей, кстати, вот России, предположим.
А так, кстати, если говорить о газетах, то, насколько я знаю, то и «Комсомолка», по сути, начала свою жизнь звездную именно во время оттепели.
Кстати,
да?
говоря, первым редактором «Комсомолки» тех времен был Алексей Иванович Аджубей. Он,
он
же сделал...
Он ее сделал,
он
да?
же сделал. Ксюш, все дело в том, мы сейчас ничего никто не помнит. У нас были жуткие верстки, жуткие унылые газеты. Он же... Он, действительно, это была революционная политика его. Он изменил облик газеты. Угу. Он изменил верстку газеты. Он изменил стиль газет. Он изменил стиль самой журналистики. Она стала яркой, она стала такой очень, очень активной, очень имеющей отношение. Мы повернулись лицом к жизни. Мы повернулись лицом к жизни. То было спиной, а тут лицом. Замечательно. Он очень следил, какие заголовки, сам стиль, сама манера. Не случайно он так любил Валерия Грановского, Анатолия Грановского. Угу. Тех блистательных журналистов тех времен. Но надо сказать, что вторая тетрадка литературки на долгие времена тоже стала таким оплотом самой прогрессивной, самой резкой, самой умной, очерковой журналистики, где печатались Аркадий Вагнер, Богат, потом Борин и...
Чекатихин.
Тот, Чекатихин, конечно, Юра Чекатихин и так далее. Ну и мы все там печатались, и это было замечательно. Вот там-то меня и прозвали «Письмо за дорогу», потому что я по любому поводу, когда надо лететь, хотя у меня и ребенок был маленький, и все такое, но, слава богу, мамочка.
Алла, вот интересно, вот мы говорим все-таки больше о таких позитивных вещах, которые, безусловно, ощущались, вот некая свобода мысли, которая позволялась, да. Но вот мы с этого начали, были параллельно, возникали страшные события.
Страшные.
Венгрия. Новочеркасск, Пастернак. Господи, ну можно там еще перечислять какие-то такие знаковые вещи того времени. Вот каким образом это отражалось на советской прессе, на журналистике? Ведь что получал советский человек, допустим, официальную информацию? Хотя про Новочеркасск, наверное, вообще ничего не получал. Вообще ничего не было. Но вы как-то об этом узнавали?
Мы знали. Из-под полы. Кстати, интересная вещь. Во время оттепели почти не было самиздата. Самиздат появился после. Во время... Оттепели как-то вот все эти... Ну, Гроссмана не напечатали «Жизнь и судьба». Гроссмана печатали другие вещи, «За правое дело» и так далее, в том же «Новом мире», рассказы.
А Некрасова напечатали?
Некрасова напечатали, конечно. Кстати, «Юность» напечатала Кузнецова, «Бабий Яр» и многое другое. Я уже не говорю о всех вещах Василия Аксёна. Печатали всю поэзию. Все это печаталось. Не было, еще не пришло к нам вот это подподушечное чтение. Оно началось уже во второй половине 60-х. Но все было вместе, вы совершенно правы. С одной стороны, вся история с Пастернаком, мы же все это знали. Мы же ездили туда.
Это же вот вместе все крутились и варились в этом.
Конечно.
Да?
Что нам помогало, и что плюс и что минус одновременно. Наша молодость была нашим плюсом, она была и нашим минусом, естественно. Потому что мы были жутко молодыми. И мы долго не задерживались на этой дурной и страшной информации. Это так. Я думаю, что все мои, так сказать, одноклассники тех времен, они со мной согласятся. Мы говорили об этом, конечно. Мы шли в СДЛ, мы там шептались, сидели за столиком, все это обсуждали. Но самые такие уже вещи, вот эти самиздатовские, эти обмен рукописями, это когда «Жизнь и судьбу» мне дали на ночь, когда Вася Аксенов «Ожог» мне дал на одну ночь. Это все уже началось потом. И Синявский, и так далее, Абрам Терци и прочее. А тогда, тогда даже не было этого вот подушечного учения. Но как бы вот и Домбровский напечатался, и Шукшин печатался, и Войнович, и Владимиров, даже Верный Руслан был напечатан.
А почему «Живаго» не напечатали?
А «Живаго» не напечатали.
Почему он вынужден был отдать это на Запад?
Ну, во-первых, «Живаго»...
Твардовский должен был напечатать это.
Сначала Симонов.
Симонов.
Сначала Симонов. Ну, Симонов тоже довольно такая фигура неоднозначная. Совсем не... Твардовский все неоднозначные. И Борис Полевой, который был потом тоже... Я же занималась публицистикой. Я писала в юности в основном публицистику. Как меня называл Витя Славкин, бабушка молодежной публицистики. Потому что я получала мешки с письмами. Вообще, такое интересное время. Это так важно, это помнить. Дело не во мне, а в том, как люди нуждались в каком-то человеческом искреннем слове, как для них это было чем-то удивительным. Ведь писали свои истории, вы знаете, мешки, ну, буквально мешки с письмами. К сожалению, на все невозможно было ответить, хотя я очень много этому уделяла внимания. Часто вот действительно письмо за эту дорогу и выезжала немедленно по какому-то призыву, по какому-то СОС. Но люди, вот я помню, я приезжала уже потом, «Новый мир» же еще юность, они же еще, это же еще тянулось какое-то время. И приезжаешь куда-то, я очень много ездила, не только как журналист, но еще уже от бюро пропаганды кино, потому что я уже стала писать о кино. И это было, кстати, замечательное время, потому что я непосредственно встречалась со своим читателем, с людьми, которые жаждали слова человеческого. Я помню, у меня была такая тема — авторская песня на экране. У меня были подпольные кадры выступлений Высоцкого, Куджавы, Галича. И я эти подпольные... Как меня вообще не арестовали, я до сих пор не понимаю. И я это все возила и показывала. Я помню, я была в Караганде, и там зал был на 3000 человек. И невозможно было пройти. Люди хотели вот это увидеть своими глазами, это услышать. Ведь никогда они не слышали живого Акуджавы. Я уже не говорю о том, кем был и чем был. Чем были его песни, чем был, и кем был сам Акуджава в то время для нас. Это ни с чем невозможно сравнить. Это было состояние души, которое он давал. Вот первое его выступление, как сейчас помню, в «Литературной газете», еще во времена, когда он там работал в отделе, в литературном отделе, маленький такой зал, вышел на подиум, человек в широченных каких-то брюках и в такой клетчатой ковбойке с такой гитарой, которая только вот у моего соседа Миши, такая детская гитара. И он запел, и это на всю жизнь. Вот мне кажется, что это было вчера. Это на всю жизнь. И с этим мы жили, мы пели. У нас же еще был такой коктебельский период, который сейчас замечательно описан.
Воинственная страсть. Это просто
это же,
невероятно.
Это же невозможно. Да. Мы же все... Кстати, я была одной из тех, кого привели в милицию за шорты, о чем Вася там пишет. И когда Бахнов написал: «Девчонки, вид ужасно гол, куда смотрели комсомол», это он обо мне написал. Потому что мы все там... Вот это вот это действительно очень противоречивое мне время, потому что вот плюс молодость, она же и минус, потому что на многое мы не то чтобы закрывали глаза, а за счет молодости как-то пропускали, как-то вот жили дальше. Мы же тогда очень много гуляли, выпивали, романы. Вот такое было время поразительное в таком состоянии, такой эйфории.
Ну вот, кстати, вот в «Таинственной страсти» Василия Аксенова, о которой невозможно не сказать,
да,
вот,
конечно,
в контексте
конечно.
Такого разговора, я поняла, что, конечно, то, о чем вы говорите, когда вот это ощущение какого-то невероятной свободы и ощущение того, что ты можешь что-то изменить в этой жизни, и твое слово услышано, и у тебя много единомышленников, что ты не должен где-то там сидеть где-нибудь, включив воду погромче, чтобы никто не слышал, со своим близким другом что-то такое обсуждать. Вот когда вот все это столкнулось вот с этой машиной жуткой по имени советская власть во всей своей красе, Вот, почему такое произвело впечатление жути и кошмара, и встреча, прежде всего, наверное, писательская вот эта встреча в Кремле, когда он там, Хрущев, клеймил, в том числе и Аксенова, когда смешал просто с грязью Вознесенского, и когда он там кричал Эрнста Неизвестного,
Жутовского.
И когда кричал: мы вам дадим там паспорт израильский, или там какой, уезжайте, убирайтесь отсюда. Я поняла, понимаю, что это, конечно, произвело жуткий эффект. Какую-то опрокинутая. Все люди были опрокинуты.
Опрокинутые. Но очень быстро пришли в себя. Это так. И надо смотреть правде в глаза. Очень быстро. Вот смотрите, нам же не давали это... Сейчас это кажется смешным. Если мы не могли ходить в шортах, не могли прийти в ресторан там в брюках, и тут же какой-нибудь Кочетов... Потому что был я, знаете, эту песню, не буду ее цитировать, Вася ее приводит дословно в своей книжке. Потому что я не могу такую ненормативную лексику употреблять в эфире. То есть моментально за нами по пятам они ходили. По пятам. Вот у меня была такая статья в 63-м году, первая опубликованная в «Юности». Смешно сейчас цитировать. «Пусть загораются огоньки». Ну, знаете, мы же были романтики. Так это было о молодежных клубах и молодежном кафе. Не знаю, может, вы знаете или не знаете, но было открыто такое молодежное кафе на улице Горького. Было открыто, где козел играл на саксе. И оно прямо вот молодежное кафе. Ну, его очень быстро прикрыли. И был клуб «Факел», где мы собирались, где у нас было что-то вроде КВН, и выпускали какую-то газету, и опять же там был Марк Розовский и все прочие, и был театр Марка Розовского, который прикрыли. То есть, вы понимаете, мы вздохнем, мы поднимем бокалы, и тут же по этим бокалам стреляют из пушек. Так это было, это правда, это правда. И выдержать это все, остаться человеком в этой ситуации, не с курицей, извините, это я могу все-таки сказать, было, в общем, непросто. Было непросто. Но заряд был очень... Заряд оттепели, вот это очень важно, Ксюша. Заряд оттепели был очень сильным, и он нам помогал. Он, да, потому что начались же уже жуткие времена. Я мою повесть «Мама и папа» в 80-е годы уже «Юность» не опубликовала. Это ничего, кроме человеческого, там не было. Уже все изменилось. Уже все изменилось, уже пошла снова сталинизация, уже опять мы на круге своя. Вот это на круге своя, я, кстати, думая об этом много и перед нашей передачей, я в ужасе от того, что происходит сейчас, от того, что собирается вывешивать портреты Сталина на улицах перед Днем Победы. Я в ужасе, потому что я все это прошла. Я знаю, как вернулся мой папа и сказал: будем жить, и все, мы забудем этот кошмар. Будем считать, что его не было, да нет, он был.
А когда вы почувствовали, что это не настоящая свобода? Что нет, она очень быстро обернется?
Ну, в общем, уже, я считаю, еще в конце 70-х уже стали не выпускать какие-то статьи, уже надо было изворачиваться, уже редактор выбрасывал те самые строчки, которые были самые дорогие в тот же самый Чайковский литературке. Уже все, уже мы были под прессом. Но еще был колоссальный заряд и молодости, и оттепели, и желания работать. И желание... Понимаете, что самое главное, и почему мне жалко сегодняшнюю журналистику, самую хорошую, естественно, которая у нас есть, безусловно. Нет такой обратной связи, какая была тогда. Не было. Нету. Я помню, куда бы я ни приезжала, а что там в «Новом мире», а что там в журнале «Юность»? Раздирали на части, просто разрывали, звали в гости, потому что связано с журналом «Юность», и может что-то рассказать и с «Юностью», о «Юности», о литературке, о «Новом мире». Люди этим жили. И эти письма постоянные, эти горы писем, которые писались, и вот это чувство, что ты нужен, что ты действительно, вот письмо зовёт дорогу, это было очень важно.
Вы, потом... конечно, простите, рассказывайте, вот я просто проецирую тоже на недавнее, сравнительно уже недавнее время перестройки, конец 80-х годов, да, такой очередной взлет с свободной журналистики. И это, конечно, очень похоже. Опять же, можно говорить, что именно новое поколение пришло в журналистику в конец 80-х годов, да, и телевидение, и пресса, конечно, и московские новости, и программа «Взгляд», но тут можно через запятую многих называть.
Да.
И посмотрите, прошло сколько там, 20 лет больше, да?
20,
эти люди либо выброшены и не востребованы, те, которые тогда начинали свой путь журналистики, либо аккуратно вписались в новую систему, и от них прежних не осталось ничего, никаких напоминаний, только старые пленки. Так что получается, что какая странная вещь. Ведь вроде бы и страна сегодня другая, строй у нас другой, а методы-то те же самые.
А методы те же, технология та же. Технология
та
же.
Да, да.
Поэтому я же говорю, когда я вот думала о том, что я буду говорить, ну так, я все на круги свои, опять то же самое, опять то же самое, совершенно верно. И это, но уже нет этих запасов ни оттепели, ни молодости. Запасы перестройки, запасы начала 90-х, замечательных, на мой взгляд, они оказались не столь крепкими, не столь сильными, как это было, кстати говоря, оттепель. И это понятно почему. Потому что оттепель и постановление 56-го года, оно разрывало все понятия для людей, которые жили в это время, родились в это время. Многие потеряли на фронте своих близких, многие потеряли в наших концлагерях и так далее. И вдруг мы узнали эту правду. Мы узнали, ну, предположим, в какой-то степени я ее знала и всегда. И от мамы, и просто от того круга, в котором я жила. Но тем не менее, это была бомба. И мы совершенно воодушевленные этим, мы кинулись как на баррикады. Как на баррикадах, где мы были свободны, где никто как бы с нами не воевал. А мы были на баррикадах. И мы выбрасывали знамена свои, мы пора, мой друг, пора, мы звездные мальчики, мы звездные девочки, мы все на свете. Но тем не менее, каждый раз, вот и то время, вот эта история, кстати говоря, с стихотворением Евтушенко очень показательна. Не успел человек все-таки ахнуть, вот так вот уж совсем ахнуть. Нельзя, там слово «Холокост» вообще не употреблялось. И над Бабьим Яром памятников нет и не надо. И все это было называлось политической ошибкой. И все эти люди там сидели.
Там, кстати, еще одно стихотворение, которое вызвало такой же резонанс в обществе, это «Наследником Сталина».
«Наследником Сталина».
Это тоже ведь 60-е годы.
Конечно, конечно, «Наследником Сталина», конечно, безусловно.
И смотрите, все равно все опять же, да. Все повторяется.
Да, да.
Все повторяется.
Да,
да. А вы себя относите к этому поколению шестидесятников?
Я?
Да.
Ну, конечно.
А что это такое? Вот как это можно сформулировать?
Шестидесятничество — это...
Ну, я понимаю, что романтизм некий, да?
Ну, романтизм — это же, в общем, глупость. Mm-hmm. Это замечательная глупость. Вы знаете, как-то лет 10, наверное, назад был какой-то такой громадный митинг на Васильевском спуске нашего Демвыбора России. Там тысячи были, десятки тысяч людей, и наши там выступали. Немцов, Ирах, команда, ну, все. И это все прокладывалось в выступлении всяких групп. И я вот там... Решила, сейчас скажу очень коротко, я сказала, я люблю глупости, я люблю свободу, я люблю рок-н-ролл. Вот, пожалуй, вот это и есть шестидесятничество. Глупости, свобода и ритмы жизни, ритмы твоей прозы, твоего писания, это вот ритмы рок-н-ролла. Вот это было шестидесятничество. Это было, наверное, это была великая глупость, но замечательная глупость. Это была, она дала очень хорошие плоды. Она дала, ну, то, что романтизм, естественно, это вещь такая, на которой можно издеваться, смеяться, презирать, и она того стоит. Но, с другой стороны, сколько получилось, сколько было, сколько вышло, дай бог каждому поколению.
Я хочу вот тут, простите, процитировать Хрущева. Его слова, они известные очень. «Умру я, положат люди на весы дела мои, на одну чашу дела худые, на другую добрые, и добро перетянет». Вот вы согласны с такой собственной оценкой
Хрущева? В общем,
Хрущева?
Я думаю, что 50-50 все-таки. Я думаю, 50-50. Но все-таки ему такой низкий поклон за 56-й год, за развенчивание культа Сталина. И за то, что вырвалось поколение, которое успело сказать, успело спеть, успело засмеяться и успело вслух заплакать.
Алла Гербер, спасибо вам большое, Аллочка.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.